Перминова В.Н. Аптечный бизнес. Российские предприниматели. Огонь, вода и медные трубы. Вместо предисловия. Эта книга – продолжение истории о том, как мы с моим мужем Сергеем с нуля начинали в 90-е годы бизнес ради хлеба насущного для своей семьи. И о том, как это занятие захватило нас и стало важнейшей частью нашей жизни. Тогда это происходило со многими и многими. О том, как на наших глазах сформировалась команда единомышленников, создавших «Фармапомощь», одну из лучших дистрибьюторских компаний России, в то время среди тех, что специализировались на поставке лекарств в аптеке. О том, как мы получали первый опыт в совершенно новой для нас области. О том, как развивался фармрынок России на самых первых порах. О первых шагах производителей лекарств, аптек и оптовых дистрибьюторов. Первая часть моей истории – завершилась в драматический момент. В созданной нами компании произошел трагический для всякого бизнеса конфликт акционеров, который, к сожалению, возникает очень часто. Многие российские предприниматели оказываются среди развалин дела всей своей жизни после таких историй. Порой и сами-то еле живы остаются. Предпринимательство в нашей стране – опасная профессия. К сожалению, и фармапомощи пришлось пережить подобный удар. И мы с нашими двумя товарищами, Игорем и Лешей, продали свою долю в бизнесе двум другим компаньонам, которых мы иронично и чуть-чуть злобно называли боссами. Теперь уже бывшими боссами. Это тогда означало, что нам и нашим единомышленникам придется начать все с нуля, снова шагнуть в неизвестность, да еще перед самым кризисом 1998 года. Но наш отважный коллектив был готов рискнуть вместе с нами. Вот что из этого получилось. 1. Начало работы. Холодно. Денег нет. 2. Как только было объявлено о нашем уходе, и мы перебрались в новый офис, в фармапомощи пошла волна увольнений сотрудников. Кто-то мне говорил, что 11 января, в первый рабочий день после Нового года, в их отдел кадров поступило 120 заявлений об уходе по собственному желанию. Многие увольнялись даже без предварительной договоренности с нами, решив, что если туда не возьмут, ну и черт с ним, все равно с этими работать невозможно, еще куда-нибудь устроюсь. Наши бывшие боссы Виталий и Валентин в это время были в отпуске за границей. И хотя им сразу же сообщили о сложившейся ситуации, не сочли нужным прервать отдых и вернуться в Москву. Борьбу с утечкой кадров возглавил новый начальник фармапомощи Сергей из Самары, который, впрочем, за дело взялся довольно грамотно. Он сразу же начал по одному вызывать к себе руководителей подразделений, расписывать им в красках блестящие перспективы фармапомощи, подчеркивать опасность перехода в фирму, который несколько дней от роду говорить, как ценит фармапомощь достижения данного подразделения и в заключение предлагать повышение зарплаты. Но, насколько мне известно, эти уговоры практически ни на кого не действовали. Во всяком случае, я не помню, чтобы кто-то из тех, кто с самого начала просился к нам, изменил бы свою точку зрения после таких собеседований. Отвечали они Сергею по-разному. Юра, наш транспортный начальник, на предложение денег в ответ мрачно буркнул: «Счастье не в деньгах, а в принципах». Встал и вышел. Евгения Николаевна, занимавшаяся в фармапомощи клиентским сервисом для аптек, очень деликатный человек. Все старалась уклониться от прямого ответа, чтобы не огорчать Сергея, и, наконец, в отчаянии выскочила в коридор. «Да скажите же вы ему кто-нибудь, что я родная тетка Веры. Мне самой сказать неудобно, видеть не могу, как он мучается», — меня уговаривает. Директор по филиалам Елена Ивановна, человек по характеру жесткий, так и заявила бедолаге в лоб: «Новое руководство, считаю некомпетентным, сотрудничать не буду». Короче говоря, с каждым днем все большая часть коллектива перебиралась в наш новый офис на 4-м этаже. Это, конечно, льстило нашему самолюбию, но в то же время ставило в ужасное положение. Платить-то зарплату всем надо было уже сейчас. А обещанных за наши акции денег надо было еще ждать и ждать.